Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. У микрофона протоиерей Евгений Горячев, настоятель Благовещенского собора. Я напоминаю, что уже в течение нескольких передач мы с вами разбираем возможные современные христианские методологии катехизического характера. То есть, как быть с людьми, которые хотят принять таинство крещения по заповеди Спасителя, а именно вначале научиться, а потом креститься. Именно потому, что мы были оторваны от традиции научения, каждый храм, каждый приход, каждый священник на свой страх и риск исполняет эту заповедь и катехизирует, что называется, как Бог на душу положит. Вот. Ну, конечно, есть определенного рода методики. И одну из них я пытаюсь воспроизводить в этих наших передачах. И напоминаю, что мы в качестве педагогического материала берем то, что должно отзываться в сердцах приходящих не как слова человеческие, а как слова Божьи. Вот, а мы их уже комментируем. Вот. И в связи с этим мы разбираем еще ветхозаветные заповеди Синайского законодательства, Деколог. А сегодня мы поговорим с вами о восьмой заповеди «Не укради», то есть «Не присваивай чужого», которая тоже не очень-то популярна, в особенности в нашей стране. Но мы помним с вами советскую реалию. Да, все вокруг колхозное, все вокруг мое. Вот, вроде бы мы страна материалистов, вот, но почему-то для большинства населения материя становится очень большим дефицитом. Вот, и поэтому, испытывая естественное раздражение на государство, которое хотя и ставит материю над духовным и говорит, что в мире нет ничего, кроме движущейся материи, напомню вам определение Ленина. Вот. Но люди испытывают потребность, нужду в самом необходимом. Ну и отсюда такой очень распространенный среди советских обывателей тезис: «Государство не доплачивает, возьму сам». Вот. Не было какой-то особой идеологии, никто не выступал, что называется, с нелегальными докладами на эту тему. Но почему-то все так поступали, и даже сейчас, когда хотят повеселить люди друг друга на предмет счастливой советской жизни, все начинают воспринимать, как они утаскивали что-то с завода, из детского сада, вот через проходное. Ну, и действительно, это забавно иногда, но смысл-то один, что люди воровали. И воровали в убеждении, что только и так можно выжить, только и так должно поступать в этом обществе, в этом государстве. Конечно, мне жалко человека, который доведен до отчаяния, до крайностей, нищетой, которая спланирована государством. Вот. Но это особая тема. Я просто бы хотел вернуться к самой заповеди, как к теме того, что Бог, давая ее, так же, как во всех остальных случаях, скажем, с заповедью о почитании родителей, прекрасно понимает, что существуют критические обстоятельства. И тем не менее он дает именно эту заповедь: «Не присваивай себе чужого». Ну вот, чтобы, может быть, пояснить, что я имею в виду, я предложу вам историю, которую мне рассказал один дальневосточный священник про своего отца. Его отец был настоятелем деревенского храма в Серпуховской области, и в период хрущевских гонений на церковь, да, конечно, для государства 20-й съезд партии, оттепель, вот, но для церкви хрущевский период обернулся не оттепелью, а заморозками. Вот, большое количество священников было репрессировано, огромное количество храмов закрыто. И вот этот священник попал под этот очередной, да, государственный идеологический жернов. Вот, и его храм был упразднен. Церковь закрыта, община распущена, и он остался без места. Через какое-то время его вызвал к себе уполномоченный по делам религии, офицер в штатском, да, КГБшник. И он ему сказал о том, что в курсе его проблем и готов поучаствовать, помочь ему. Вот. Но священник понимал, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, поэтому задал простой вопрос: что я должен сделать? Вот. На что этот господин ответил: товарищ, да? На что этот товарищ ответил: вы должны подписать эту бумагу. Вот. И подвинул ему листок. Священник бегло пробежал взглядом и понял, что это согласие на сотрудничество, на секретное сотрудничество. И он отказался. Он сказал: знаете, я это подписывать не буду. Вот. Тогда этот товарищ сказал ему: я вижу, вы принципиальный человек. Ну что же, я тоже принципиальный. Поэтому не ждите, что у вас появится в скорости какой-то приход. Больше того, если вы не передумаете, я думаю, что вы не найдете себе места ни в этой епархии, ни в любой другой епархии Советского Союза. У нас длинные руки. Вот. И с этим они и расстались, но он сказал ему напоследок: вы знаете, людям свойственно меняться, поэтому вот вам мой номер телефона, если передумаете, приходите. И вот он в таких раздумьях, потому что у него на иждивении находилась старенькая мать, не получающая пенсии, вот, еще как мать врага народа, да, двое маленьких детей, ну и неработающая жена, потому что она за этими маленькими детьми ухаживала. Вот, и он в таких раздумьях пришел, значит, в собор кафедральный, и после службы, на которой он стоял и молился, подошел к своим приятелям, священникам, и рассказал эту историю. Вот, тет-а-тет. Они, значит, так тяжело вздохнули и сказали, да, тяжелые времена. И тогда один из них говорит, ты знаешь, а я закончил шоферские курсы. Другой говорит, а я бухгалтерский. Поэтому, если поприжмут, то тогда, надеюсь, заработать на кусок хлеба светской специальностью. И вот этот священник рассказывает мне всю эту историю про своего отца и про эту ситуацию и говорит, ты знаешь, папа не стал ни бухгалтером, ни шофером. Он остался священником даже и за штатом. Вот. В гражданской одежде, тайком, по домам верующих, в селах, в деревнях он крестил, исповедовал, соборовал, отпевал. Вот. И, соответственно, получал плату натурпродуктом. Вот. Очень часто, говорит, у нас на столе была какая-нибудь крупа, вот, и чай без сахара. И так 8 лет. И вот он говорит, мы не потеряли веры, не нарушили верности. Поэтому, вот, собственно говоря, этот пример показывает, что чистая совесть, хотя бы и связанная с материальными затруднениями, лучше, чем уворованное благополучие. Поэтому принцип, самый высочайший, может быть сформулирован так, хотя бы и ничье. А раз не мое, нет мне до этого дела. Вот. Но согласитесь, это действительно непросто. Почему? Потому что человек — психофизическое существо, и наша телесность взывает о своих правах. Вот когда это касается еды, когда это касается каких-то других наших физиологических потребностей. Вот. Но мы уже об этом с вами начали говорить и будем продолжать говорить, что Бога человечеству противостоит зверочеловечество. Дьявол всегда будет стараться ставить во главу угла на первое место желудок, плоть. Вот. А Бог будет всегда предлагать нам преобразить нашу животную, инстинктивную, рефлекторную природу в свободу сынов Божьих. А это происходит только в подвиге. Поэтому, когда мы говорим о исполнении заповедей, не теоретически, а практически, мы понимаем, что как только мы начинаем эти заповеди исполнять, сразу же, помимо какого-то нравственного опыта, помимо успокоения совести, какой-то радости от того, что мы нашли свой новый, вечный, на самом деле, путь перед Богом, сразу же приходит и другая сторона медали, наша скорбь. Потому что если я жил воровством, а теперь перестал, то сразу же серьезно начинает ощущаться недостаток мой материальный. Ну вот, скажем, сейчас кризис в стране. И мы видим, как возвращается проблема начала 90-х. Как зарплата задерживается, сокращается, не выплачивается полностью. Вот. Как, значит, люди, привыкшие жить как начальники на определенные средства, вот, на определенный уровень дохода, они хотят во что бы то ни стало этот уровень потребления сохранить для себя. Вот, за счет своих подчиненных. Вот это, конечно, ну, нечестие очень большое перед Богом. Но что такому человеку для Бога? Он сам себе Бог. Вот. И тот, кто становится жертвой такого поведения, он, конечно, понимает, что, скажем, его начальник, его хозяин ворует. Его-то задача, во-первых, не озлобиться, да, может быть, даже не проклясть, но и молиться за такого живущего, да, чужой кровью, чужим потом, чужими средствами человека, молиться за него о том, чтобы он все-таки прозрел, все-таки перестал быть таким жадным. Почему? Потому что иначе его ждет участь богача из притчи о богатом Лазаре. Вот. Но самое главное, самому-то как быть? Почему? Потому что доведенный до отчаяния, до крайности, а иногда для нас отчаянием и крайностью становится просто понижение зарплаты. Жить еще можно, но мы не хотим жить просто так. Вот. И тогда, конечно, человек должен себе сказать, как быть? Больше того, если я вдруг в коллективе, ну, скажем, я в каком-нибудь специализированном, закрытом учебном или дошкольном учреждении, вот, и там в традиции, скажем, забирать себе какую-то часть продуктов и уносить их домой. И вдруг я прозрел. Как христианин, я могу это сделать только в том случае, если это происходит с официального разрешения, скажем, директора этого учреждения. Да, дети не съели, это осталось, все равно же выбрасывать, да, потому что никуда это не возвратить. Поэтому я вам разрешаю взять это себе. Вот если, что называется, официально кто-то берет на себя ответственность такую, то тогда моя совесть чиста, я иду, беру или там с кем-то еще делюсь. А если это происходит не с согласия, вроде как и запрещения особого нет, да, но все закрывают на это глаза, и вот люди начинают нести, а им нравится, и они уже несут не то, что осталось, но и там, скажем, то, что им хочется нести. И я вдруг против всего этого восстаю и говорю, вы знаете, вот я больше так не могу поступать, потому что я понял, что это грех, что это чужое, что это воровство. Вот, ну, например, когда вчерашние соратники, поддельники, да, по такому вот промыслу начинают мне говорить, а что, что, собственно говоря, случилось? Ты же вчера был как мы. И я, устав отмалчиваться, отговариваться, прямо говорю, знаете, я уверовал, я обратился. Я понимаю, что так нельзя. И вот это сразу же вызывает на себя гнев этих людей. То есть они не просто говорят, ну, как хочешь, да, только нас не выдавай, да. Они непременно начинают такого человека выживать из своей среды. А иногда даже очень жестко, вплоть до того, что его обвиняют в недостачах, в воровстве, то есть клевещут на него. Поэтому наше следование заповедям практически всегда обрекает нас на мученичество в той или иной мере, в том числе и от своих ближних. И мы должны быть к этому готовы. Вот. Поэтому, когда мы размышляем о этой заповеди, мы должны понимать, что это очень непросто, хотя, казалось бы, ну чего уж тут сложного. И вот даже, например, рассуждая на тему согласия с тем, что ты будешь урезан, но все-таки жить можно. Я вспоминаю историю с одним нищим, который еще в советское время подошел ко мне и к моему знакомому в тот момент, когда мы еще были семинаристами и молились в церкви. И вот он подходит прямо во время богослужения, вот мы стоим в притворе, он говорит, ребята, на хлеб дайте. Вот. А у меня был такой порыв, жертвенный очень. Вот я, значит, запускаю руку в карман и достаю оттуда 3 рубля. Все вы помните эквивалент денежный, да, советского времени. И даю ему. Вот он, значит, кивнув, прячет деньги и поворачивается к моему знакомому. Вот, но я-то не афит, а этот в церкви давно. И он говорит, а ты? Вот, на что мой друг, да, отвечает, а ты же на хлеб просил. А тот не смущается и так нагло говорит, а ты хлеб с маслом любишь? Вот. Но и мой знакомый не теряется. Он говорит, а там и на масло хватит. Вот. То есть, вы понимаете, вот это поведение такого псевдонищего, оно на самом деле, перевернутое наизнанку, может быть применимо и к нашей ситуации. Как говорил Солженицын, предлагая советской интеллигенции жить не по лжи, хлеб-то уж чистой водой всегда найдется для тебя и твоей семьи. Вот. Но люди, к сожалению, урезанные в своих материальных благах, начинают забывать о чести и достоинстве, в том числе о христианских. Мне кажется, в связи с этим мы можем истолковать слова Христа о последних временах. Вот. Когда наступит тот день, тот, кто в поле, да, не возвращайся домой, и тот, кто на крыше, не спускайся вниз. Вот. Мне кажется, что это связано именно с тем, что человек отлично будет знать, кто перед ним. Я имею в виду Антихриста. Не то, что уж он там как-то совсем, да, инкогнито будет управлять людьми. То есть будет понятно, что он предлагает. Но вот это молитесь о том, чтобы бегство ваше не случилось зимой, да, или в субботу. Это как раз свидетельство того, что очень часто люди не могут последовать за своим правильным выбором, за своей решимостью, именно из-за того, что материально их сильно держит. Вот какая-нибудь горячая вода, как мне говорила одна моя родственница. Ты знаешь, я в лесу устаю. Через 2 дня мне хочется принять ванну. Вот. То есть какая там романтика. И вот эта наша завязанность, да, на комфорте, на материи, она может сослужить и плохую службу. Конечно, уж совсем быть таким принципиальным противником цивилизации для того, чтобы пережить времена Антихриста, абсурдно. Он подберет ключик. Вот, если ты живешь на осуждении кого-то, да на вражде к кому-то, он к тебе ключик подберет. Но я хочу сказать, что мы материи, плоти, потреблению в своей жизни все-таки должны отводить то место, которое для нее отвел Господь, а именно вторичное. Вот на первом месте духовное, душевное, и только потом телесное, а не наоборот. В противном случае, конечно, могут быть злоупотребления, кончающиеся трагедии. Вот. Но если теперь эту заповедь посмотреть в расширительном виде, то, конечно, мы можем убедиться, что когда Господь запрещает нам воровать, мы должны подразумевать не только других, у которых мы можем что-нибудь взять как свое, присвоить, сделать своим. Вот. Но мы должны подразумевать самих себя. Потому что так же, как человек может жить сам за счет других, присваивая их, имущество, идеи, вот, ну, не знаю, что еще, собственность какую-нибудь. Ну, в древнем мире и жена могла считаться собственностью, да, поэтому, когда еврею было запрещено прелюбодеяние, подразумевалось именно то, что он смотрит на чужую жену, как на свою собственность. Вот, и тогда и возникает этот грех. Вот сейчас, конечно, мы в расширительном плане говорим об этом, вспоминайте наши прошлые беседы. Но я повторяю, что можно взять много чего из того, что тебе не принадлежит, и посчитать это своим. Но если говорить о самом человеке, то, конечно, мы можем уворовывать у себя. И тогда эту заповедь мы можем применить к себе так же точно, как мы применяем ее к нашим ближним. Я могу воровать у себя здоровье. Я могу воровать у себя энергию жизни. Наконец-то я могу воровать у себя время. Вот все что угодно. И вот когда человек размышляет о прожитом дне, скажем, вечером, когда он садится на край кровати и думает о том, что в его жизни в течение этого дня было не так, или наоборот, что было так, как этого не допустить в будущем дне, он понимает, что сколько угодно было моментов, которые он мог потратить иначе, с пользой для себя. Ведь иногда даже физическая усталость, действительная физическая усталость, ставит нас перед простым выбором. Вот. Просто лечь пораньше или все-таки уставиться в телевизор. Вот. Почитать книгу, хотя бы несколько строк о духовной жизни или просто какое-нибудь классическое произведение, которое меня улучшит, облагородит. Вот. Или заняться ничего не деланием. Действительно, какой-нибудь футбол с пивом в руке. Вот это все так часто встречается. Вот. Или даже если речь идет о чтении, что выбрать? Да? Высококачественную, да, высококалиберную, выразимся так, литературу. Да, или какие-нибудь однодневки. Какие-нибудь журнальные статьи, ни к чему не обязывающие, ни о чем, как бы мы сейчас выразились. И это тоже будет воровство. Если хотите, воровство своей личности у вечности. Почему? Потому что раз уж мы говорили, что я, помимо тайны моей души, что есть душа, вот философы спорят и по сей день, вот я могу точно сказать, что на эту основу, Богом созданную, Богом данную, да, я накладываю тот материал, который позволяет мне, мое «я», опознать, во-первых, не только как уникальность, не только как то, что от всего остального отличается, но и на определенного рода потенциал. Все говорят о себе, как о «я». Все себя позиционируют как личности. Но общаясь с одним человеком, мы понимаем, что перед нами Эллочка-людоедочка. А общаясь с другим человеком, мы понимаем, что это в хорошем смысле черная дыра. Но она на самом деле не черная, она затягивает нас своей мудростью, своей красотой. И мы рады быть затянуты туда. А как так появилось? Он же не с неба свалился, а просто человек не воровал у своей личности время. Вот, и поэтому стремился использовать каждую минуту с пользой. Вот, если этого не происходит, то тогда мы только те, кто мы есть. Вот, и мир такой, каким его делаем мы, я в том числе. Ну вот это что касается этой заповеди. И повторяю, она помимо такого вот практического своего момента, она может быть нами возведена в глубочайшие метафизические сферы. И опять-таки эта заповедь притянет на нас стрелы дьявола, как, в общем-то, и всякая другая. Как только мы захотим быть перед Богом по-настоящему честны, как только мы захотим жить по Его заповеди и не присваивать чужого, вот сразу же мы наживем в себе врагов. Если говорить о врагах внешних, то это то, о чем я сказал. А если говорить о врагах внутренних, конечно, моя падшая природа будет склонять меня именно к воровству времени. Вот. И тут сколько угодно будет оправданий о том, что человек должен быть еще и созерцательным существом. Ничего, что я по-обломовски на диване полежу, ничего, что я уставлюсь в телевизор, потому что это может быть доказательством Бога, но от обратного, поэтому буду смотреть на эти никчемные сериалы. Вот, на эти ничего не значащие картинки, вот, буду смотреть с тем, чтобы потом вожелать истины. Но вот года идут, а человек все смотрит и смотрит. Вот, а истина желает только теоретически. Ну вот на этом давайте сегодня мы с вами и закончим наше общение, уважаемые радиослушатели. До новых встреч. У микрофона был протоиерей Евгений Горячев. До свидания. До свидания. До свидания.